Глава 4. Эммануил. Царские вожди решили не посылать больше воззваний и попытаться иначе подчинить душу власти царя Шаддая. Они собрали совет, на котором каждый высказал свое мнение. Заключительное слово сказал вождь убеждения. Друзья, во-первых, нам нужно, не прекращая, метать из наших пращей, чтобы держать город в постоянной тревоге. Это помешает лукавому еще больше упрочить свою власть над душой. Во-вторых, мы должны отправить донесение нашему царю Шаддаю о плачевном положении города, умоляя его простить наши неудачи. Нам необходимо просить его даровать нам большую силу убеждения. Кроме того, нам нужно подкрепление с мудрым командующим во главе, дабы не оказались напрасными наши усилия, и город был взят во славу его. Все единодушно поддержали его, и царю Шаддаю было послано следующее послание. «Всемилостивый и всеславный царь, владыка и Творец души. По Твоему повелению мы, не щадя жизни, воевали с дьяволом. Мы сделали все возможное, чтобы убедить душу покориться Твоей власти. Но ни увещевания, ни обещания помилования, ни угрозы и осадные орудия не принесли успеха. Дьяволос, неверие и свободная воля предводители мятежа и городского восстания. О, царь царей, прости нашу неудачу и даруй нам больше силы и умения для покорения души. Пошли нам военачальника, который бы наставил нас, как действовать для славы Твоей, дабы душа снова полюбила Тебя всем сердцем и устрашилась окончательно лишиться Твоего милосердия. Это послание было послано царю с гонцом по имени «Любовь к человеку». Оно было вручено сыну царя, который взялся передать его самому отцу. Сын прочел написанное, сделал несколько замечаний и передал все Шаддаю. Добрый царь обрадовался этому прошению, тем более, что оно было подано сыном, который говорил о душе с тревогою и любовью. Тогда Шаддай обратился к Эммануилу. «Сын мой возлюбленный, ты знаешь положение, в котором оказалась душа, и то, какие меры к ее вразумлению были предприняты. Итак, сын мой, готовься отправиться под стены души. Ты возьмешь верх над врагом и вернешь мне душу». Эммануил на это ответил: «Я желаю исполнить волю Твою, и закон Твой у меня в сердце. Давно я ждал этого дня. Даруй же мне ту силу, которую Ты в своей премудрости найдешь нужной, и я избавлю душу от дьяволоса и его власти, от которой она погибает. Сердце мое не раз сильно скорбело о злосчастной душе, а ныне оно исполнено надежды. Я счастлив, что избран тобою для спасения души от власти дьяволоса. Я отомщу тем, кто отнял у нас душу и погрузил ее в грех, а ее возвращу в твои руки». Лишь только Эммануил произнес эти слова, как весть о его назначении главнокомандующим облетела окрестности, и многие посчитали за честь записаться под его начало. Гонец сообщил о решении Шаддая в скором времени послать Эммануила с непобедимой и бесчисленной ратью. Вожди восприняли эту весть с неописуемой радостью. Казалось, что вся вселенная ликовала. Дьявол же испугался. Жители же души к этому времени настолько погрязли в грехе, что пропустили это известие мимо ушей. Сам дьявол через своих разведчиков был всегда в курсе того, что происходило при дворе царя Шаддая, и никого на свете не боялся так, как Эммануила, который однажды уже дал ему почувствовать свою силу. В назначенное время Эммануил во главе войска отправился в путь, взяв с собою еще 5 вождей.
«Вот иду, — сказал он, — звезды расступились до краин неба, возвещалось всем тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью.
Первый из них был знаменитый вождь Вера. Цвет стяга войска был красный, и нес его знаменосец обетования. На гербе белый агнец и золотой щит. Под началом Веры находилось 10 000 воинов. Второй, Надежды, был столь же знаменитым вождем. Стяг был голубого цвета. Его нес ожидание. На гербе сверкали 3 якоря, и под его началом было 10 000 воинов. Третий – храбрый вождь Любовь. Стяг войска был зеленого цвета, а имя знаменосца – Милосердие. На гербе были изображены сердце и 3 ногих сирот, прижатых к сердцу. Под началом вождя находилось 10 000 воинов. Четвертый вождь – безгрешность. Стяг войска имел белый цвет, а на гербе светились 3 голубя. Знаменосца звали Незлобивый. Пятый вождь – терпение. Его знаменосец по имени Долготерпеливый нес стяг черного цвета, а на гербе были нарисованы 3, пронзившие золотое сердце. Вождь Вера шел со своим войском первым, а пред ним ехал в колеснице Эммануил. Его оружие было из чистого золота и сверкало, как солнце. Доспехи вождей его сияли, словно звезды на небе. Тараны, пращи, пушки – все необходимое для штурма души было при войске. Наконец, они подошли к городу и станом расположились у стен души. Все 4 вождя армии Шаддая, осады которой не имели успеха, явились для доклада главнокомандующему Эммануилу. Совет вождей постановил объединить 2 армии. Когда ветераны увидели, какое сильное подкрепление прибыло к ним на помощь, они приветствовали его столь восторженно, что дьявол пришел в неописуемый ужас. Эммануил приказал войску окружить город со всех сторон, чтобы душа поняла, что положение ее безвыходно. Возле города были насыпаны 2 высокие горы. Гора Милость справа и гора Правосудия слева. Сооружены были также вал Истина, форпост без греха, на которых были установлены метательные орудия. У ворот Слух была устроена насыпь. Когда горожане увидели все эти приготовления, орудия, сооружения и огромное воинство, окружившее душу плотным кольцом, они поняли, что невозможно даже представить себе, что ждет их в случае поражения. Затем Эммануил велел поднять между орудиями, поставленными на горе Милость, белое знамя. Этим он хотел дать понять душе, что, во-первых, он милостив к ней в случае ее обращения, а во-вторых, если ему придется применить силу, то в этом виновато их упорство. И вот белое знамя с изображением трех золотых голубей развивалось целых 2 дня, чтобы дать жителям время обдумать их положение и выработать возможный план действий. Но они, по-видимому, не обратили на него внимания и не дали ответа Эммануилу. Тогда по его приказанию на горе Правосудия был вывешен стяг пурпурного цвета. Знамя войска под командованием вождя по имени Суд, на гербе которого была изображена раскаленная печь, развивалось перед стенами города в течение нескольких дней. Но и на него жители не обратили никакого внимания. Наконец, Эммануил приказал вывесить черное знамя, знамя войска под предводительством Ваннергеса. На гербе этого войска были видны 3 сверкающие молнии. Но даже это знамя и этот герб не заставили жителей города одуматься. Когда Эммануил убедился в том, что ни милость, ни грозность суда не затронули души, он возмутился духом и сказал: «Столь непонятное поведение жителей города происходит, очевидно, из-за неопытности в деле ведения военных переговоров, а не по причине ненависти к нам осажденных. И потому следует еще раз объяснить городу, что его ждет, если я начну войну против моего врага, дьяволоса». Вот и послал он слуг своих к жителям города для истолкования им значения вывешенных знамен. Кроме того, душе была предложена альтернатива – либо благодать и милость, либо суд и казнь. Ворота города в то время были заперты на двойные замки, и перед ними выставлен усиленный караул. Дьявол всеми силами старался поддерживать в городе боевой дух. Жители города ответили посланцам Эммануила так: «Великий вождь, ты прислал своих гонцов к нам с предложением выбора. Хотим ли мы принять твою милость или подпасть под суд? По нашим законам мы не можем дать ответ без воли нашего царя, ибо сами не имеем права ни объявлять войны, ни заключать мира. Но мы попросим его самого дать тебе ответ». Когда Эммануил услышал эти слова, он сильно воскорбел сердцем. Он понял, в каком рабстве у дьяволоса находится ныне Божье творение. Между тем, жители отправились к царю и передали ему свою просьбу. Дьяволос сначала отказывался идти и приказал им не сдаваться, но внутренне чувствовал немалую робость и боялся встречи с Эммануилом. Вскоре, однако, он объявил, что сам лично пойдет на переговоры с противником, и направился к воротам уста, где на языке совсем непонятным для жителей начал так: «О великий Эммануил, Господь всего мира! Я знаю, что ты сын великого Шаддая. Зачем ты пришел сюда мучить и изгонять меня из моих владений? Ты сам знаешь, что душа принадлежит мне. Во-первых, потому, что я ее покорил. А разве добыча может быть отнята у победителя? Во-вторых, душа моя еще и потому, что она сама пожелала мне покориться. Она отворила мне ворота, она присягала мне в верности и открыто признала меня своим царем. Она отдала мне и свой неприступный замок, передала в мои руки всю свою военную силу. Кроме того, этот город отказался от тебя. Он отменил твои законы, сбросил твои изображения, отверг твое имя и все, что от тебя. Вместо этого он принял мои законы, вывесил мое изображение, признал мое имя и все, что от меня. Спроси своих вождей, и они тебе скажут, что в испытаниях душа доказала мне свою верность, любовь и преданность. В твой адрес высказывались лишь презрение и ненависть, и раздражительность. Ты святой и правый, и неправды творить не можешь. Поэтому прошу тебя, удались от меня и оставь мне мою добычу, принадлежащую мне по праву. Эта речь была произнесена дьяволосом на своеобразном наречии, понятном лишь посвященным. Жители же души не разобрали в ней ни слова. Они не поняли, как унижался дьяволос перед Эммануилом. Ведь они все время думали, что он имеет несокрушимую власть и силу. И пока он молил о дозволении обитать в покоренном им городе и просил не лишать его владычества над ним, жители хвастались его непоколебимостью, говоря: «Кто решится вступить в бой с нашим царем?» Когда самозванец закончил свою речь, Эммануил предстал перед ним во всем своем божественном величии и сказал: «Дух лживый и лукавый, от имени отца моего, от меня самого и для пользы несчастной души у меня есть нечто сказать тебе. Ты признаешь за собою право и, мало того, законное, владеть ею, когда всем известно, что ты вошел в ворота города обманом и ложью. Ты оклеветал отца моего, его законы и обманул душу. Ты уверяешь, что жители признали тебя своим царем, начальником и законным владыкой, но и этого ты добился лишь лукавством своим. И если ложь, коварство и лицемерие имели вхождение при дворе моего отца, где ты будешь судим, то я бы признал тебя законным властелином души. Но, увы, это хищнический захват. И я могу сказать, что ты не говоришь ни слова истины. Ты оклеветал и опорочил моего отца и представил его обманщиком. А что ты ответишь на то, что сознательно исказил ясный смысл его закона? Вправе ли ты был погубить чистоту души? Разве ты не подкупил ее, пообещав всевозможные блага за преступление царского закона, хотя и знал по собственному опыту, что своим возмущением она закрывает себе дорогу к вечной жизни? Ты осмелился уничтожить изображение отца моего и заменить своим гнусный обольститель. Ты настроил жителей против мысли об избавлении и возмутил их против посланников царя, исказив их слова, дабы жители души и помыслить не могли о возвращении к законному царю своему. Я пришел воздать тебе за зло, сделанное тобой душе, и за те слова, которыми ты заставил ее хулить святое имя отца моего. С тебя, князь ада и тьмы, потребую я отчет за все это. Что до меня, дьяволос, то я законной властью вырываю из твоих рук душу. Она моя. Душа — творение отца моего, и ему она принадлежит. Только лжец может осмелиться утверждать противоположное. Душа – собственность моего отца, но он отдал ее мне, единородному сыну своему, и в ней вся моя любовь и радость. Она моя еще и потому, что я дорого заплатил за нее. Когда душа согрешила, а по неизменному закону отца наказание за грех – смерть, я предложил себя ответчиком за нее и решил принять смерть ради ее спасения. Отец дал на то свое согласие. И я пришел по повелению отца избавить душу от твоей власти, и я избавлю ее. Да будет же безумному городу сему, а также тебе, источнику всякого обмана, известно, что я пришел сюда по воле отца моего. А теперь, продолжил Эммануил, я хочу сказать несколько слов и самому городу. Но лишь только до жителей города донеслись эти слова, как ворота заперли еще плотнее и усилили караул. Тем не менее, Эммануил сказал, «О несчастная душа, я сожалею о тебе. Ты признала дьявола со царем, а сама сделалась его рабой. Ты отворила ему ворота, а передо мной заперла их. Ты ему присягала, от меня отвернулась. Бедная душа, что сотворю тебе? Сокрушить ли тебя в прах или обратить тебя в незабвенный памятник моего милосердия? Слушай меня, о душа! Внимай моим словам, возлюбленное творение Отца! Милости хочу, а не жертвы! Зачем ты бежишь от друга и стремишься ко врагу своему? Вся сила моя направлена не на то, чтобы причинить тебе зло, а на уничтожение врага твоего. Я должен изгнать его, и настанет день, когда враг будет в оковах. И ты, народ мой, возрадуешься тому. Конечно, я мог бы оставить тебя на погибель и удалиться, но ты мне дорога. И я обещал отцу моему избавить тебя от дьяволоса. Отныне я начну войну против врага твоего, и ты должна слышать и видеть ее. Он тебя покорил коварством и поселился у тебя. А я изобличу его и изгоню его вон. Слова мои истины, я властен спасти тебя и избавить от руки Искусителя. Эта речь была обращена к городу, но ни единого слова не долетело до слуха горожан. Ворота слуг были плотно заперты, а строгий караул не разрешал жителям даже подходить к ним. Увы, в таком слепом рабстве душа жила с тех пор, как добровольно признала дьяволоса своим царем. Когда Эммануил убедился, что жители города впустить его не хотят, он созвал свое воинство и приказал подтянуть большую часть орудий к воротам слух и зрения, чтобы штурмом взять город. Одновременно он все еще старался увещеваниями заставить душу осознать свою виновность. Он посылал к ней своих гонцов с предложениями достойных условий капитуляции. осажденные собрали совет во главе со своим царем для обсуждения этих условий. У дьяволоса был любимчик по прозвищу Жестоковыйный, и именно он был послан на переговоры с Эммануилом. Он начал так. «Великий вождь, дабы все могли убедиться в доброте моего повелителя, я пришел объявить тебе, что он согласен ради избежания войны пойти на компромисс и предлагает тебе господство над одной половиной города. Прошу дать мне знать, принимаешь ли ты это предложение?» Эммануил был тверд. «Душа принадлежит мне полностью». Тогда Жестоковыйный сделал следующую уступку. «Начальник мой говорил, что согласится и на то, чтобы ты официально царствовал над всем городом и лишь небольшую часть отделил ему». Эммануил и на это предложение ответил категорическим отказом. «Тогда, — продолжал Жестоковыйный, — властелин мой просил передать, что он даже согласен, чтобы ты один господствовал над всем городом, лишь бы ему дозволено было иногда навещать душу и проводить в ней некоторое время». На это Эммануил ответил по-прежнему твердо. «Все, что отец мой дал мне, вернется ко мне целиком, и я не уступлю дьяволосу ни одного уголка в моем городе». «Ну, а если б исхитрился вновь Жестоковыйный? Мой начальник и на это согласился. Дозволено ли было ему иногда по старому знакомству под видом странника приходить в город на 2-3 дня?» «Нет», — ответил твердо Эммануил. «Он явился к Давиду под видом странника и недолго с ним оставался. А тот чуть было не поплатился за это жизнью души. Я не могу позволить никаких отношений между ним и моим созданием». «Ты строг и суров, великий вождь. Ну, а если б, например, мой начальник попросил, чтобы его друзьям и родственникам было разрешено поддерживать с душой деловые и торговые отношения?» «Нет, это противоречило бы воле отца моего. Никто из приверженцев дьяволоса под страхом смерти отныне не будет иметь с душой никаких отношений». «Значит, мой владыка потеряет с городом всякую связь?» «Да, душа вовсе не должна знаться с дьяволосом и его слугами. Они не должны иметь никаких контактов. Даже самый невинный контакт может лишь осквернить ее и уменьшить любовь ко мне, снова нарушив мир между моим отцом и ею». «Но, великий владыка, так как у моего начальника уже завязалась дружба и установились деловые отношения с некоторыми из жителей города, не может ли он перед отъездом одарить их некоторыми знаками дружбы в память своего долгого управления ими, во время которого никто на него не жаловался и всякий жил мирно и спокойно?» «Нет, — ответил Эммануил, — когда город будет снова моим, я не позволю ему сохранить ничего, что напоминало бы о прежних грехах и заблуждениях души». «И последний вопрос. Если после того, как наш царь покинет город, кто-либо из горожан захочет попросить у него совета, будет ли он иметь возможность удовлетворить такое желание? И если вход в город будет ему закрыт, они могли бы встретиться где-нибудь за городом и потолковать по душам?» Это было последнее коварное предложение Жестоковыйного, на которое Эммануил, как и прежде, твердо возразил. «Никогда, нигде и ни при каких условиях жителям города не следует обращаться за советом к дьяволосу, ибо совсем, что удручает, они могут молитвенно обратиться к отцу моему. Подобное дозволение стало бы лазейкой для дьяволоса и его сподручных, и они вновь смогли бы ввергнуть в грех душу и окончательно погубить ее. После этого жестоковыйный отошел от Эммануила и отправился передать этот разговор дьяволосу. Когда царь и горожане узнали все подробности беседы, они единодушно решили не впускать Эммануила в город и послать уверенного для передачи ему своего решения. Посланник подошел к воротам слуг и сообщил осаждавшим следующее. «Мой владыка поручил мне передать Эммануилу, что душа и дьяволос решили бороться вместе до последнего, даже если придется погибнуть». И напрасно Эммануил думает, что город ему сдастся. Эммануил, услышав эти слова, сказал в ответ: «Я испытаю силу моего меча, и как бы ни сопротивлялся город, я владею им и освобожу его от рабства». Он тотчас приказал Ванергесу, убеждению, суду и вере с трубами и знаменами двинуться к воротам слуг и объявить войну. Вождям Надежды и Любовь приказано было подойти к воротам зрения, остальным велено было расположиться под стенами города. Армии был сообщен пароль, который гласил «Эммануил». Забили тревогу, тараны и пращи были пущены в ход, и камни дождем посыпались на город. Так началась жестокая битва. Дьяволос сам распределил жителей около всех ворот и лично руководил обороной. Несколько дней длился штурм, и вожди Эммануила совершили много геройских подвигов. Ванергес три раза брал приступом ворота слуг. Убеждение помогал ему и, заметив, что ворота поддаются, скомандовал пустить в них несколько ядер. Убеждение же подошел к воротам так близко, что был ранен. Эммануил послал за этими двумя полководцами, похвалил их за мужество и велел им отдохнуть. Убеждению он сам обмыл и перевязал раны и успокоил его. Вожди Надежды и Любовь с такой силой бросились в атаку на ворота зрения, что чуть было не распахнули их. Эммануил поблагодарил и их за отвагу. Во время штурма многие из приверженцев дьяволоса были убиты, и несколько жителей города ранены. Погиб один из военачальников по имени Хвастовство. Он утверждал, что никто не в силах ни пошатнуть столбы ворот слуг, ни заставить трепетать сердце дьяволоса. Еще был убит некто беззаботный, который был уверен в том, что одних слепых и хромых города достаточно для того, чтобы победить воинство Эммануила. Беззаботного ударом своего обоюдоострого меча по голове поразил вождь убеждения. Во главе отряда, пускавшего в осаждавших стрелы и горящие головни, стоял некто по имени Бахвал. У ворот зрения вождь Надежды нанес ему смертельную рану в грудь. Ранен в глаз был и некий Осязание, один из главных зачинщиков мятежа. Но какое страшное зрелище представлял собой все это время князь Свободная Воля! Он обезумел от страха, кидался из стороны в сторону и, говорят, был ранен в ногу, по крайней мере, начал сильно хромать. Многие жители города были изувечены, ранены и убиты. Когда они увидели, что столбы ворот слуг пошатнулись и ворота зрения почти разбиты, то упали духом. Один из них, без добра, был тяжело ранен, но остался в живых. Пожилой житель города, уверенный, также получил сильный удар в голову и уже не мог больше создавать такой хаос, как прежде. Старики предубеждения и равнодушие бежали. Когда битва кончилась, Эммануил приказал снова вывесить белый стяг на горе Милость, чтобы показать городу, что он еще не отказался от намерения даровать помилование жителям души, если она покорится. Когда Дьяволос увидел белое знамя, он тотчас придумал новую хитрость. Он решил убедить Эммануила прекратить осаду, обещая, что город исправится. В сумерки, когда солнце село, он вышел к воротам на переговоры. Сын Эммануил вышел к нему, и Дьяволос начал так. «Так как своим белым знаменем ты даешь знать, что хочешь мира и спокойствия, я счел нужным уведомить тебя, что мы принимаем твои предложения. Я знаю, насколько ты благочестив. Потому только ты начал войну против города, что захотел видеть его обращенным. Так вот, отведи войско от города, и я заставлю душу покориться тебе. Я прекращу все враждебные действия против тебя и сам стану твоим. Насколько я был против, настолько буду теперь за тебя и начну служить тебе. Я уговорю душу признать тебя своим владыкой и знаю, что она скорее согласится на это, когда узнает, что я сам стал твоим поверенным. Я укажу им на их заблуждение и объясню, что преступление закона преграждает путь к жизни вечной. Я сам объясню им твой святой закон, который они попрали и по которому следует им отныне жить. Кроме того, я за свой счет учрежу в городе общество проповедников и чтецов твоего слова. Ты станешь получать от нас ту часть дохода, которую тебе угодно будет назначить. Тогда Эммануил ответил ему: «О дух коварный и лживый! Твое поведение подобно поведению хамелеона. Сколько раз уже надевал ты разные личины для того только, чтобы держать душу в рабстве. Но ты хорошо знаешь, что она моя. Не удалось тебе обмануть меня. Являясь себя волка, так ты прикинулся агнцем, преобразился ныне в ангела света и хочешь обманом и ложью сделаться проповедником праведности. Но знай, о Дьяволос, что ни одно из твоих предложений не может быть принято, ибо в тебе нет ничего, кроме лукавства и лжи. Нет у тебя страха перед Богом, нет в тебе любви к человеку. Тот, кто столь хитер и непостоянен, определенно желает гибели именно тех, кто ему поверит. И если праведность теперь тебе кажется столь заманчивой, почему ты сам так долго был порочен? Ты толкуешь об исправлении души и хочешь сам, с моего разрешения, стать во главе этого исправления, заведомо обманывая всех. Многие очень скоро распознают тебя, когда ты им являешься в черном. Но немногие, когда ты приходишь в светлых одеждах. Но твой обман не удастся, ибо я все еще люблю душу. Я пришел сюда вернуть город под знамя своего царства. Я хочу примирить душу с отцом моим, хотя через грехопадение она заслужила гнев его. Ты также знаешь, что исполнением закона душа помилована быть не может. Ты предлагаешь свои услуги, но я справлюсь с этой задачей без тебя. Я послан отцом моим завоевать назад душу и хочу сам довести дело до победного конца. Тебя я изгоню вон и воодружу свое знамя над городом и буду управлять им по новым законам. Назначу новых воевод и новыми путями поведу к своей цели. Я выстрою здесь новый город, который будет славой Вселенной.
Когда дьявол понял, что ему не удалось скрыть свои истинные намерения, он смутился и не знал, что ответить. В конце концов он решил, несмотря ни на что, продолжить борьбу против Эммануила. Переговоры на этом закончились. Дьявол направился к центру города, а Эммануил вернулся в свой стан. С обеих сторон снова начались приготовления к битве.
Дьявол, между тем, решил пойти на крайние меры. Он повелел своим полководцам, в случае, если они убедятся, что всякая оборона бесполезна, немедленно начать грабить, разорять и убивать всех, не жалея ни женщин, ни детей. Ибо, считал он, лучше нам разрушить город до основания, чем отдать его Эммануилу. Эммануил, зная, что ему предстоит последняя битва, которая должна кончиться взятием города, приказал своим вождям быть беспощадными к дьяволосу и его сподвижникам, но отнюдь не трогать жителей города, а напротив, оказывать им помощь и всякое снисхождение.